радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Конечно, прежде всего военного ревю. Мы начинаем очередную программу. Это значит, что будут военные разговоры. А это значит, что с вами по-новому и Виктор Баранец,
и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Дорогие друзья, военное ревю стремится к тому, чтобы знать о ваших радостях и болях, о том, что сильнее всего беспокоит. Вот и поэтому мы сегодня хотим поговорить во второй части нашего ревю с человеком, который написал мужественное письмо Валентине Матвиенко в связи с тем, что заморожена индексация военных пенсий. Это председатель президиума Общероссийской организации офицеров России генерал-майор, герой Российской Федерации Сергей Липовой. Мы его обязательно во второй части послушаем. А сейчас полковник Михаил Тимошенко ответит на вопрос: а что будет, если кончатся патроны? Миш, что будет?
Горло резать придется.
Кому?
Себе кому?
Ну, давай.
Вот давай посмотрим. Термин спецхимия у нас как-то раз уже звучал, когда нас спрашивали, почему у нас в основном жидкостные, а не твердотопливные ракеты. Ну, вообще спецхимия – это не только твердое топливо, это вообще говоря, все пороха. Как для стрелкового оружия, так для артиллерии, так для РСЗО. То есть ленточные, трубчатые, сферические, баллистические и тому подобное. Это все виды взрывчаток. Тол, гексоген, октаген, титрил, всякие ТНРСы и ТЭНы для детонирующих шнуров и начинки взрывателей. Но не будем забывать твердое топливо. Ну и, естественно, сырье для их производства и полуфабрикаты. Вот почему, удивительно, конечно, американский Сенат очень серьезно относится к состоянию спецхимии. И у них периодически заслушивание происходит доклада о состоянии спецхимии. Вы можете мне сказать, когда наша Госдума или Совет Федерации заслушивали какой-нибудь и обсуждали доклад о состоянии спецхимии?
Одного из вице-премьеров, который курирует военно-промышленный комплекс, например.
Ну, хотя бы.
Правильно, да?
Да.
Не слышал я что-то.
Нет,
да,
ну, им неинтересно, да, я же понимаю. Это вот там на 20 километров превышает или не превышает скорость. Это вот серьезно. А вот со спецхимией хрен с ним. В Европе то же самое. Причем, значит, вообще говоря, идет постоянное укрупнение и объединение фирм, которые спецхимию производят. Американцы практически уже свели в две. Теокол и Титан. А у нас чего? А у нас Сирия. И за счет Сирии у нас, например, освободилось примерно 40% хранилищ. Мы потихонечку вываливаем туда это все. Угу. Вот бы сейчас начать реконструкцию арсеналов, систем пожаротушения и предупреждение взрывов. Ну, хотя бы на те деньги, которые потрачены на стадион футбольный в Саранске. Кому он нужен в Саранске, не знаю. Но не суть. Теперь об этом чего говорить. А у нас чего? У нас аварии, старение производства, отсутствие управления, нет спецов. Ну, неинтересно. Неинтересно людям идти на эти специальности, учиться и получать 15 тысяч. Ну, на крайняк 20 лет через 10. Если сейчас, например, бросить все и сказать: не, ребята, отменяем нахрен сумасшедшие гонорары юристов, экономистов, все назад, на 30 лет, переводим в инженерию. Так вот, инженер-то получается толковый лет через 10, а уж через 15, только и не раньше, он начинает открывать ногой дверь к начальнику. Теперь, что получается, вообще говоря, со спецхимией территориально? Ну, у нас есть центр, такой регион, да, будем говорить, 10 НИИ и химкомбинатов. Уральский пояс, Уральско-Поволжский, если точнее, это еще 9 комбинатов, причем 2 в Казани, старейший пороховой завод. Ну и Сибирь-Алтай, там их 5, из них 2 в Бийске. Вообще Бийск целиком был весь в этом деле, но, елки-палки, убить сумели. Что же получается? Когда это произошло? Как? В 80-е. Было потеряно руководство, разобщение предприятий и растащили по разным министерствам. Минобороны, Ростех, Минпромторг. Результат. Бийский химкомбинат практически убит. Знаменитый Бийский хлебобулочный комбинат, как его называли на жаргоне. А что производил? Твердые топлива. Вот те ракеты, которые стоят на «Тайфуне», это, вообще говоря, Бийский химкомбинат. На «Октогене» летали, ядрит твой вдрит. Кемеровский «Прогресс». Удалось спасти только производство С-300, РСЗО «Смерч» и «Бук». Вот интересно, а не там ли делается топливо для ракет С-400 и С-500? А если нет, то чем заправляли ракеты, которые продали этому?
Ирану?
Нет.
Турции?
АТО.
Ага.
Понятно.
Понял. Ирану мы С-300 продавали.
Да. Замечательно. Енисей красноярский, да? Смотрим. Пороховые и твердые топлива. Практически убито. Рижский химзавод. Крупнейший. 1200 тонн металлолома из нержавейки. Восстановить производство практически невозможно. Пермский, то же самое.
Да.
1200 тонн металлолома. НПО имени Кирова разделили, спасали от банкротства, разобщили, получили 2 гендиректоров, которые не понимают друг друга. А как они могут друг друга понимать, если у них вообще образование не по теме? Это все равно, чтобы Рогозин разговаривал с Королевым. Во! Я бы хотел услышать. Особенно Королева. Ну, а что дальше получается? Они, получается, как-то никому не нужны. Минпромторгу не нужны. Инспекция по проверке и защите от взрывов и всяких таких подобных безобразий ликвидирована. Это теперь взрывайся не хочу. И да, такое и есть у нас уже на заводах, да? Спецов нету. Откуда они возьмутся? Откуда они возьмутся? Кто пойдет на эту инженерную дохлую специальность? Если того же гендиректора спроси, что такое число Авогадро, он задумается и решит, что это, вообще говоря, какое-то каббалистическое число или в казино число
Авогадро. Скажи, что это авокадо. Да.
Ну да, число Авогадро. Ну, спасали федеральной целевой программой. Ну как, сводили заводы, допустим, которые стоят в цепочке производства на федеральную целевую программу, но только Ростех взял с удовольствием, но только с условием и, естественно, отчислением 25% от прибыли в Ростех. А если у завода оторвать четверть прибыли, он как, выживет, нет? Ребята, товарищ Кудрин уже договорился до того, что если с экономикой останется ситуация, как сегодня, нам больше 20 лет не протянуть, как стране. Ну, так мне, может, кто-нибудь ответит? А нам говорят, вот, у нас вооруженные силы, вот. А стрелять чем? Я понимаю, Сергей Кужугетович. У него забот полон рот, и хомут такой, что уже давно мозоли докрами натер. Ну, и Борисова тоже понимаю. А как он только попытается с тем чем-нибудь вылезти, ему тут же сократят финансирование. Ты посмотри, вот сейчас бюджет подписан. Ведь с визгом со страшным говорят. Ой, ребята, мы сокращаем расходы на оборону. Сокращайте. Из рогатки стрелять будете. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Дорогие друзья, продолжаем военное ревью. Это значит, что мы очень ждем от вас звонков. Наш телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Катенька, кто к нам первый дозвонился? А ну, скажи нам. Андрей из Екатеринбурга. Здравствуйте. Андрей, задайте вопрос за 20 секунд. Пожалуйста, по-военному вопрос задайте, ответим после перерыва. Поехали.
Осталось 10 секунд.
Отключайте, Катенька.
За чайником
человек
пошел.
Не... Михаил, Москва.
Здравствуйте, тезка из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот прошла информация по...
Оставайтесь в эфире, вы будете первым. Оставайтесь в эфире.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот чего у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Вместе с Баранцом на ваши вопросы отвечает полковник Михаил Тимошенко. У нас, кажется, Михаил, Москва. Вы хотели у нас что-то спросить. Пожалуйста, Михаил, поехали. Раз. Не выходит человек в состоянии гроги. Напроснулся.
Алло.
Разбудите Михаила.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот прошла информация на КП, что были ночные стрельбы снайперские, и на 2 километра без подсветки нас поразили снайперы. Цель. Я вот по карте, чтобы представить в реальной жизни, сколько это будет, а я бы с карты посмотрел, это просто поразительно. Ну вот на место знакомые, просто там включил измерение дальности, чтобы вот здесь, на реальной, как бы, что я знаю местность. И это удивительно.
А вы знаете местность, где производилась стрельба?
Нет, нет, чтобы представить.
А в чем тогда вопрос, я не понимаю?
Ну как, что там было? Почему они на такой дальности могли ночью без подсветки поразить цели? Что вот,
все, зависит от, все зависит от размера мишени.
Да не, ну снайпер поясную цель поразит.
А там написано «поясная цель»?
Нет, не было. Ну,
для я же говорю, просто... все зависит от размера мишени и грамотности репортера.
А еще ушлости рекламщиков, которые эту продукцию иногда надо делить на 10, то, что они нам говорят.
Да. Конечно.
Ну, понятно.
Да. Спасибо. Катенька, кто у нас в эфире? Дорогие друзья, здравствуйте. Дорогие друзья, как мы и обещали, сейчас у нас в эфире военного ревю председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Анатольевич Липовой, герой Российской Федерации. Сергей Анатольевич, вы с нами? Вы с нами?
Да, Виктор Николаевич, я с вами, я вас приветствую.
Спасибо. Мы тоже с офицерами России. Сергей Анатольевич, начнем с простого вопроса. Мы уже здесь по радио с Михаилом сообщали, что вы в свое время написали Матвиенко письмо по поводу заморозки индексации военных пенсий. Это так, скажите российскому народу?
Да, конечно, это было так. После многочисленных обращений к нам военных пенсионеров, представителей ветеранских организаций, это было после того, как в Государственной Думе, фактически Госдума проголосовала за эту заморозку. Поэтому обеспокоенная такой ситуацией, к нам начали поступать, если не десятки, то сотни обращений, и мы, соответственно, на основе этих обращений написали и отправили в адрес председателя Совета Федерации Матвиенко Валентина Ивановна наше письменное обращение.
Сергей Анатольевич, а в Нижнюю палату парламента тоже отправляли или считали, что бесполезно?
Да, Виктор Андреевич, это уже было бесполезно, так как Государственная Дума свое решение уже приняла и проголосовала. Да. Поэтому мы отправили в 2 адреса, в адрес Совета Федерации, в адрес нашего президента.
Главный вопрос, уважаемый Сергей Анатольевич, какие вы ответы получили?
Буквально вчера мы получили ответ из аппарата Совета Федерации по поводу нашего обращения. Ну, это была оформленная отписка. И я могу ее прямо зачитать.
Пожалуйста, чудесно. Пожалуйста. Вы нам сделаете большой подарок, пожалуйста.
Сергей Анатольевич, сообщаем, что ваше обращение такого-то и такого-то 20.11.19, поступившее в Совет Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, передано в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Дело в том, что мы отправляли не в Комитет Совета Федерации,
а на госпожу Матвиенко.
А именно в адрес госпожи Матвиенко. Но, судя по всему, наше обращение до нее не дошло.
Сергей Анатольевич, как вы думаете, какая перспектива все-таки ответа? Вы ответ еще не получили, так я сужу, да?
Ответ от нашего верховного главнокомандующего мы пока еще не получили, но надежда умирает последняя, но мы все-таки надеемся на то, что наш верховный главнокомандующий нас не оставит и защитит нас от этого произвола, защитит многотысячных военных пенсионеров, которые сейчас с надеждой ждут этот ответ.
Сергей Александрович, он же вроде как подписал уже закон бюджетом.
Но дело в том, что наша история, история государственных отношений знает немало случаев, когда документы подписываются, затем делается дополнение, изыскуются средства, либо пересматриваются те или иные статьи, подписанные документов. Поэтому мы точно так же ждем о том, что президент нас услышит.
Понятно.
Сергей Анатольевич, еще один вопрос, оборонец. Скажите, пожалуйста, а как вы в целом оцениваете позицию Комитета Госдумы по обороне вот в отношении заморозки пенсии?
Ну, данная позиция, конечно, не совсем нам понятна, военным пенсионерам и общественным ветеранам, ветеранским организациям. Но я понимаю так, что комитет исходит из государственных стратегических соображений и принимает подобного рода решения. Мы все-таки надеемся, что если решение принято было только по 2020 году, то в 2021 году все-таки решение будет в пользу военных пенсионеров.
А ну, еще... то есть, вроде Верховный вас не забыл и услышал.
Мы надеемся.
И, может быть, услышал.
А да, проще да. было бы, конечно, ему, если бы он их сразу вспомнил без напоминаний. Вообще-то, не забыл бы, чем командует.
Сергей Анатольевич, если получите ответ, будьте добры, позвоните, мы вас снова выведем в эфир, потому что мы с вами, с офицерами России, тоже наблюдаем за этим вопросом. Нас же все-таки не мало. Миша, сколько у нас? 2 миллиона?
2 с хвостом.
По-моему, больше 2,5 миллиона.
Да, 2,4 почти, да. По-моему.
И там, по-моему, 80% это офицеры России. Правильно же, да? Ну, российские.
Да, практически уже приближается к этой...
Примерно так.
Мы точно так же, как и с вами, сейчас отслеживаем эту ситуацию и ждем ответа от администрации президента.
Ну да. Грандиозные пенсии, особенно у контрактников рядовых и сержантов. А что только не прочитаешь. У вас же пенсия в разы больше, чем у гражданских. Ага. Да. Меньше 10 да. тысяч.
К сожалению, и такие отзывы или такие высказывания мы слышим. Да.
Ну, такая и депутаты так говорят.
Никто не говорит о том, что этот контрактник, этот военнослужащий, этот офицер, рискуя своей жизнью, отдал лучшие годы в защите Родины, Отечества. И сейчас вот практически получается, что забыт нашим правительством. И на сегодняшний день мы все объединились в надежде на то, что все-таки справедливость восторжествует.
А вот интересно, и наша, так сказать, Дума, и Совет Федерации, ой, и члены правительства думают о том, что должен быть мобилизационный резерв, потому что той армии, что на сегодня, хватит только на приграничные сражения и прикрытие от мобилизования. А кого отмобилизовывать-то? Тех, кого несколько раз кинули подряд?
Да, в том числе офицеров России, да.
Ну, я надеюсь, что до этого дела не дойдет, и все-таки мы... дождемся этого светлого дня, когда нас вспомнят.
Спасибо.
Будем надеяться, спасибо.
И об офицерах России, и о военных пенсионерах России.
Огромное спасибо, Сергей Анатольевич, что вышли с нами на связь.
Мы на связи, по-прежнему продолжаем работать в этом направлении.
Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, в эфире военного ревью радио «Комсомольской правды» был генерал-майор Сергей Анатольевич
Лесповой, председатель президиума Общероссийской организации офицеры России, герой Российской Федерации. А мы продолжаем разговаривать с народом. Миша, у нас Андрей из Красноярска. Что-то
слушаем вас, Андрей. Да.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Первый вопрос касается вот сегодняшней основной темы, которую озвучил полковник Тимошенко. Сам я был свидетелем гибели комбината «Енисей» Красноярского. Вот вопрос такой. Имея такую печальную картину в военно-промышленном комплексе, каким же образом ввязываемся в военные конфликты, в том числе и за пределами территории нашей страны, ну, в той же Сирии? Вот если ввязываешься в какой-то конфликт, его нужно выигрывать, а если у нас нет никакого, так сказать, экономического резерва, какой смысл?
Сирии, мне сдается, мы пошли вот на оказание помощи Асаду, считая, что операция будет короткой и ограниченной только воздушно-космическими силами, как мне кажется. Но увязли. Увязли. Вот и все. А состояние экономики, ну, вот как послушаешь товарища Орешкина, у нас все цветет и колосится, ядрит твою вдрит. Ой, на деревьях растет картошка пополам с яблоками и колбаса. Ой, и окорока. Ой, и у коров пятая сиська.
И статистичку под себя подгреб, ну, а то... да? И она рисует портреты, которые Орешкину нравятся.
А решения это принимаются на основе статистики, как да. Я понимаю.
Да, дорогие друзья, мы продолжаем военное ревю.
Папаша Мюллер говорил, что никому верить нельзя, а ему можно. Вот Мюллера у нас и нет, ты понимаешь? Здравствуйте, Татьяна.
Из Чехова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Я хотела выяснить такой вопрос. У меня сын учится в 11 классе. Мы сейчас как бы занимаемся поступлением. И мы мечтали 2 года, готовились поступить в Можайскую академию. Ну, в Санкт-Петербурге, да?
Да, да, да.
И тут у нас... Это такое препятствие, что мы не можем, как бы, ну, не знаю, можем, не можем, хотела вас уточнить. У нас дедушка служил в России 25 лет, он служил в 84-м, он получил на Украине квартиру, он с семьей туда уехал, да?
Никак бы.
И сейчас у нас, получается, папа, ну, мы в разводе, я воспитываю ребенка, да? Гражданство у нас России у ребенка. И у меня мы оказались...
Да, так, так, так.
И мы хотим поступить, но нам сказали, что у нас может быть запрет, потому что у нас прямые родственники находятся на Украине.
Внимание, кто это сказал? Таня, не выходите с эфира, продолжим разговор после перерыва. Не отключайтесь. Катя, держите Татьяну на проводе.
Тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А мы здесь вдвоем. Здесь и полковник Михаил Тимошенко. Миш, я сейчас послушал об этом законе о семейном насилии и подумал, что в России появилась новая тенденция – социалистическое соревнование идиотов, да? Ну, помнишь, недавно
такие
Путин...
энергичные дегенераты.
Зарубил, ты помнишь, это идиотский закон о новых правилах получения водительских прав, да, теперь нам вот эту кость подбросили. Такое внимание, что на диетизме пытаются отвести наше внимание от насущных
а
проблем.
А чем плох закон о борьбе с педофилией? Сколько народу уже пересажали? Не за хрен собачий.
Да, есть такой прием, когда проводится манипуляция общественным сознанием, называется на отвлечение. А у нас Таня, по-моему, из Чехова.
Да.
Таня, скажите, какой вам сказал мерзавец, что мальчику нельзя поступать в Можайку? Кто именно вам?
Да, во-первых, я прочитала на сайте для формы, до второй формы доступа оформлять нужно поступление.
На каком сайте? На Можайке? В Можайке прочитали?
Да, на Можайке.
И что написано? Что там написано? Ну, диктуйте
для
нам.
Для получения второй формы идет запрет. Ну, там по уголовным статьям, соответственно. И есть пункт, если родственники прямые находятся за пределами Российской Федерации.
Замечательно. А вот те, у кого дети или папы, мамы за рубежом в Лондоне живут или во Флориде.
Твою мать, а?
Вот, представляете, я сама в шоке. У нас дед россиянин, муж россиянин, служили все в России. Ну, соответственно, уехали, получили от армии квартиру в Харькове.
Ну да, ну так сложилась жизнь, да? Так сложилась жизнь.
Ему сейчас внук, получается, военнослужащего, не может вступить в военное, как, да, ограничения такие. Мы вот
так это ваш сын или внук все-таки, Таня?
Это мой сын.
Это
мой
ваш сын. Сколько мальчику лет?
17. Вот мы
на подожди.
Простите, пожалуйста,
хорошо,
Татьяна.
Будьте на проводе, Таня. А вот родители ваши, которые уехали и получили жилье в Харькове, это какой год был?
84-й.
Ну вот, папа. Елки-палки, какие же...
Да.
Вот слов нету.
Таня, действуем следующим образом. Запоминайте порядок наших ходов, да?
Угу.
Вы направляете письмо начальнику академии с просьбой ответить на вот этот вопрос. Нежненько так, либеральненько напишите. Есть опасения, что вот мой внук, гражданин Российской Федерации. Правильно,
это
да?
Это сын мой.
Да, сын да, мой. Да. Гражданин Российской Федерации. Где он там, в кадетке или где-то учился?
Да.
Имеет... Почему, объясните, имею ли вот право он поступить в ваш вуз? Вы поняли? Прошу дать ответ. Таня, и потом Баранцу и Тимошенко вот на радио продюсируют. Все, вперед прямо, поехали.
Одну секунду. Спасибо.
Да.
Вот нас тут спрашивают, каким образом военно-морской флот США и Российской Федерации следят друг за другом, хотя холодной войны нету. Ну, насчет американцев говорить довольно трудно, следят всеми способами. Ой, тут наверняка, конечно, есть продажные паразиты, которые с ними связываются у нас, не без этого. А вот как мы за ними следим? Ну, вы, наверное, служили в те времена, когда работала система «Легенда». Работала хорошо. В Фолклендах, в боях за Фолкленды, там им показали кое-что замечательным образом совершенно. И мы практически в реальном масштабе времени наблюдали за передвижением всех вымпелов американского флота. Потом «Легенда» умерла. В 1993 году начали разрабатывать и восстанавливать систему в виде системы Лиана. Если в «Легенде» было 30 спутников низковысотных, то у Лианы сейчас уже 7, и вроде на этом деле не остановится, как я понимаю. Спутники типа «Лотос» — это радиотехническая разведка, а «Пион» — активная радиолокационная. Ну вот так как-то.
Ну, и я, раз уж на военно-морскую тему пошел вопрос, тут и у меня уже все спрашивают и пишут, что там Виктор Николаевич за шторм, авианосец, будет ли он, не будет. Я просто вам хочу сказать то, что я увидел однажды в кабинете вице-премьера Рогозина, когда Дмитрий Олегович был и там, я заметил вот такие параметры, которые вам навскидку назову. Значит, 330 метров в длину, 40 в ширину, значит, что? Водоизмещение 100 тысяч тонн, ядерная установка от 70 до 90 штук самолетов, куча вертолетов. Что еще, Миша?
Это оно прямо в кабинете стояло,
не,
330 метров длиной?
Нет, это было написано тактико-техническая характеристика. Я по старой разведывательной привычке фотографирую цифры, очень обожаю цифры. Там еще было написано, что будут 4 катапульты, да?
И, ну, 4 должно быть.
Да, и 2 вот этих, как они называются, трамплина, и 2 трамплина, да? Скорость, Миша, 30-ничек узлов.
Ну, это естественно, когда самолеты выпускают, должен против ветра идти.
Автономность 120 суток, и есть система ПВО, а какая, я вам не скажу. Дорогие друзья...
А где деньги лежат, это, на это... них не говорили?
Нет.
Там не написано?
Это пока все, дорогие друзья, в Чернивце. Продолжаем.
Для этого нужен стапель сначала. Здравствуйте, Сергей из Мурманска.
Святое. Мурманск, святое. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вам на заметку. Для тех, кто имеет двойное гражданство и живет в Лондоне, есть постановление правительства. Его не афишируют. По ним эти граждане определенного возраста сами выбирают, в какой армии служить. Вопрос. Вот завтра будет пресс-конференция Медведева. Ну скажите, Бессонов, Пермь, что этот человек может сказать населению? Фактически страна его правительством разорена. Ну как у человека хватает совести выходить и что-то говорить? Мы не понимаем.
Там это... отобраны журналисты. Вопросы уже но все не... подготовлены.
Но есть...
Я, если был баронет, знаете, какой бы вопрос забыл? Дмитрий Анатольевич, как вы смогли добиться таких больших успехов?
Не жалеете себя.
И почему вы не жалеете себя?
Послушайте, вот, но вот... есть закон о СМИ, есть конституция. За всю цензуру. Какие журналисты, кто отбирает, где прокурор? Вот так же нельзя вести себя, все игнорировать на таком уровне. Спасибо, безобразие.
Да, да, и вам спасибо за позицию. Мы с вами. Продолжаем военное ревю. Баронец Тимошенко разговаривает.
Здравствуйте, Виктор из Саратова. Слушаем
здравствуйте,
вас.
Здравствуйте, Виктор из Саратова. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Вы меня слышите? Да?
Конечно, да. Виктор. Ну
здравствуйте,
что?
Товарищи полковники, еще раз. Я полковник в отставке, ну, вынужден вот обратиться по социальному такому вопросу. В общем-то, это, наверное, всех касается военнослужащих, не только меня, который находится в запасе, в отставке. Это санаторно-курортное обеспечение. Вот вы знаете, второй год пытаюсь попасть в санаторий.
Извините, что перебиваем, вы такой не один. Нам об этом пишут и звонят.
Каждую передачу. Мы сейчас накапливаем материал, Михаил прав.
Вот ты прав.
Да.
Почему бы не сделать так же, как сделано с Джо было в свое время?
Все прозрачно.
Сайт?
Да, да, да.
Прозрачно вывешены все
санатории, места. Места.
50%,
можно вклиниться, можно.
50% да, за деньги, 50% нет. И на каком месте ты находишься?
Да, вклинивайтесь, все. Пожалуйста. Да-да, Михаил правильно.
Том,
да.
Вот у нас есть там льготы какие-то. Да, вот я участник боевых действий.
Да.
Ордена, там, да. Награжденный там. Да. И, в общем-то, в различных горячих точках там и так далее. Но дело в том, что... И вот там у нас есть система, да, вот что с 1 ноября подавать заявки.
Да,
вот
да.
2 часа ночи подал заявку.
И нету мест. А вы хотели летом или зимой?
Летом, да, летом, конечно.
Конечно, хотел. Нету мест, нету. Там богатенькие буратино, которые к армии ни хрена отношения не имеют. Жирнопузые. По 3 сезона там с этими, извините, с любовницами там отдыхают. Понимаете? А вы дважды орденоносец, может быть, контуженным. Гуляй, Вася, да? Вот с этим
ранение,
мы и бьемся.
Да,
и ранение.
И бесполезно, вот понимаете. Приходят издевательские просто ответы.
Дорогой мой человек, единственное, что мы...
Посылайте заявочку в феврале. Вот,
да, 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 да. И казенный ответ такой для дурака, правильно. Вам перечисляют, там 2 слова надо сказать, они 1,5 страницы гонят.
Да,
правильно?
Вот точно.
Да, да, да.
В феврале выбирайте санаторий на Камчатке.
Дорогой мой человек, все, что я могу как член общественного совета, я вынесу этот вопрос на общественный совет. Дорогие друзья, надо бить в колокола. Ну, а что я могу поделать, Миша, если была установка Сердюкова 50 на 50?
Ну, и это не получается,
Миша. И это не получается. Вон,
получается 99 на 100.
Да, конечно. Санаторное курортное лечение, дорогие друзья, это наша с Михаилом Тимошенко тема. Завтра к утру мы ее не решим. Не надо нас подкалывать. Поехали дальше. Воронеж у нас. Воронеж. Ничего не догонишь. Воронеж, Воронеж. Алло, Воронеж. Нету Воронежа. Оглох.
Михаил,
упал.
Михаил Воронеж, слушай.
Да, ну тогда поговорите с женой, а мы тут с Тимошенко поговорим.
Начальник транспортного цеха. Я вам хочу сказать, что вы зацепили самый главный момент в военной службе. Это то, что пенсионерам военным обязательно должна доплата и все. Они честь отдали, родину защищали. В боевых, не боевых точках служил, должна иерархия быть. Медалист, там такой, как в школе, тройки, четверки, двойки.
Угу.
А другое, что технологии ушли очень далеко. Если в Отечественной войне в Воронеже из фанеры делали самолеты, то сейчас самолеты такая высокая технология, что я с ума схожу, а тут все заводы поразвалили. Простите, извините, всего хорошего.
И вам спасибо, что звоните, что помните о нас. А, у тебя письмо, я вижу, хочется почитать.
Вот некто Марина Носкова спрашивает.
Ну-ну.
Прокомментируйте приватизации на случай войны в будущем морские и зерновые предприятия, точка, где МО. Вопрос. Марин, вы о чем? Вот обижаются потом, что мы не отвечаем на вопросы.
И еще скажут, два хама. Перерыв, дорогие друзья, перерыв. Коротенький перерыв.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А мы тут вдвоем с полковником Тимошенко отдуваемся за ваши вопросы.
Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
Да. Александр Белгород у нас в очереди. Пожалуйста, Александр.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Я тоже полковник в отставке, и меня очень беспокоит вопрос о закрытии военных оборонных предприятий. Стрелять скоро нечем будет. Но за всем этим, я считаю, есть имена. Кто это занимается подрывом нашей обороноспособности? Может, эти имена пора назвать? Может, пора уже им предъявить, что они враги наши? Их пора уже под суд отдавать за измену Родине?
Александр, вы знаете, я тоже много думал над этим. Тут много причин. С одной стороны, дурь и беспомощность людей, которые ни хрена никогда даже бригадой не руководили. Миш, ты понимаешь, я думаю, что если бы был настоящий созидательный министр, ну, той же химической промышленности, Миша, он вряд ли бы мог бы допустить. Ну, допустим, хотя бы в колокола бил то, что ты сказал. Понимаешь?
Нет, но у нас же была, как ты помнишь, административная реформа имени товарища Козака.
Да, я помню это, да.
Ну, вот все эти министерства нафиг. У нас теперь есть, значит, соответственно, экономики без развития.
Да.
Да, есть протруд без зарплаты и есть Минпромторг.
Вот смотрю на некоторых министров. Ездит в дорогущей машине, охрана, 5 секретарш, 11 заместителей. И ни хрена не может ничего делать, Миш. Только вот в Питер на симпозиумы ездит, с мунной мордой сидит, ничего не делает.
А ты что хочешь? А? В Совете Федерации письмо, адресованное персонально.
Да еще кто написал,
да.
Миш, да?
Ответ от кого? От того, который переложил со стола на стол.
Да, конечно.
Мол, где я переложил.
Вот так у нас с офицерами России разговаривают. Ну-ну.
И там такие же.
Поехали. Александр
Саратов. Саратова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Некоторые имена я уже называл. Лишенко и Сулп, два московских бандита, развалили Тантал, а Патрушев их награждал за это орденом Андропова.
Это кто разрушил? Подождите, кто фамилии?
Лишенко и Солопов.
А
я
это
вам говорил об этом.
Назовите, Лишенко должности, назовите их, пожалуйста.
Ну, Лишенко хозяин хозяин Тантал, а Сулп президент ПАО Тантал.
А им же дали команду там действовать, а?
Ну, им дали команду, приезжайте, посмотрите, там завод вообще даже не охраняется сейчас.
Опа-па.
Ну и правильно.
А что его охранять? Все там тихо. Какую команду? Никто команды не давал.
Крысы бегают, да?
Спасибо. А какие крысы? Что они там есть будут?
Там нет, ну а Патрушев их награждал медалями там за вклад в безопасность. Это так вот сформулировано было, награжденные. Ну ладно, вопрос к Тимошенко, можно?
Да, пожалуйста.
Зачем в некоторых РЛС предусмотрена внутриимпульсная перестройка частоты? Спасибо.
Ёлки-палки, ну, естественно, видимо, потому, что излучают-то они в одном диапазоне, а для того, чтобы ее обрабатывать и иметь, ну, я бы сказал, в форме доступной для использования ракеты и техники, и систем наведения авиации, вот она и внутренняя перестройка в том числе. В том числе. А вообще надо смотреть, там решетки антенные какие. Это монополь, это диполь и тому подобное. Потому что что-то кратно 1/4, что-то кратно половинки. А могут быть и не кратные, а хорошо работать, лишь бы было сбалансировано.
У меня здесь спрашивают, сколько министров обороны за всю историю армии было в России, начальников генштабов. Шойгу 45-й, министр обороны, начальник генштаба 65-й. Кто у нас в эфире? Наталья, Новосибирск. Наташа, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за вашу передачу. Я ее очень люблю слушать. Такой вопрос. Как так? Вот Сердюков развалил армию. 44-й министр. Его назначают куратором всей авиационной военной промышленности.
Так надо же, Таня, и это разрушить, понимаешь?
У нас на заводе Чкалова шутят. 90-е годы завод выстоял. Приехал Сердюков, завода не стало.
Вот, а мы ищем фамилии предателей. Миша, а?
Нет, это оружие массового поражения.
Ё-моё, одно оправдывает, что все-таки Сердюкова назначал Ростех на эту должность, Миша. Она да. не президентского назначения. Тут то тоже. Ну что, дорогие друзья,
заканчиваем на бодрой весенней, веселой ноте. Что у нас там, оркестр?
На сердюковской ноте. Дуэт, да-да, песня называется «40 лун». Феликс Давыдов и Сергей Дадухин. Настоящая военная мужская песня. Слушаем. Дуэт «Да-да, 40 лун». Это военные ребята в военном ревю. А бронец Тимошенко машут вам ручкой и говорят «До завтра». Всего хорошего. Спасибо за звонки.
40 лун, да 40 ден, шашки, свист, курок заведен, не с числа порубов и ран. К Дону и степи пустой, кони рвутся на постой, даже на мели мила из седла. К Дону и степи пустой, кони рвутся на постой, даже на мели мила из седла. Эх, отвыкла наша ратьба любить косой махать, постыла кровь без вина. До базов, до куреней, ворочай, братья, коней, побрыдла вечно сечь, да война. Гой, гонит мой, чует жеребец гнедой, Дон, тихий Дон, горько бежал меркий сон. Чем топтать пожарище, выпьемся, товарищи, а по степи развеем печаль. Зараз будет веселей, бив копыта ух налей, Доном хутор топача привечать. 40 лун да 40 ден, шашки, свист, курок заведен, не с числа порубов и ран. К Дону и степи пустой, кони рвутся на постой, даже на мелей мила из седла. К Дону и степи пустой, кони рвутся на постой, даже на мелей мила из седла. Гой, гонит мой, чует жеребец гнедой, Дон и Дон, горько бежал меркий сон. Гой, гонит мой, чует жеребец гнедой, Дон, тихий Дон, горько бежал меркий сон. Горько бежал меркий сон. Горько бежал меркий сон.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова. В прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.